Наши люди.
Вітаю, шановныя слухачы. Нашы людзі – гэта настаўнікі і інжынеры, музыканты і навукоўцы, маладыя маці і заслужаныя пенсіянеры. Успаміны аб школьных гадах, расповеды аб захапленнях – у праграме можна пачуць розныя галасы. Сёння расказчык Уладзімір Анісімаў, дацэнт Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта інфарматыкі і радыёэлектронікі, кандыдат фізіка-матэматычных навук. Ён ужо адзначыў сваё 80-годдзе.
Я нарадзіўся далёка. Есть такая страна теперь, Узбекистан. Но это не удивительно, потому что родители военный отец, а страна была Советский Союз. И люди могли быть где угодно. Какие детские воспоминания про Узбекистан? Мы там были последний раз в 59-м году, когда уже мне было лет где-то 14-13. Тот город, в котором я родился, по нынешним временам он стал очень большим. Город такой есть, Наманган. И он оказывается, уже под 2 миллиона населения у него. А это была затрапезная деревня. Ну, в смысле, не деревня, а так. Воспоминаний практически, наверное, никаких.
Пульс эпохи.
Город Наманган – это другі па велічыні населены пункт Узбекистана. Ён узнік у 16-м стагоддзі на месцы, дзе здабывалі соль. У склад Расійскай імперыі гэтыя землі ўвайшлі ў 1876 годзе. Гэтаму папярэднічалі некалькі дзесяцігоддзяў войнаў і паўстанняў. З далучэннем да Расіі горад, які заўсёды славіўся рамеснікамі і вёў гандаль з суседнімі дзяржавамі і нават з Кітаем, стаў хутка развівацца як прамысловы цэнтр. У канцы 19-га стагоддзя тут жыло больш як 60 тысяч чалавек, якія працавалі на мылаварнях, маслабойнях, цагельнях, гарбарнях і млынах, а галоўнае – на заводах па ачыстцы бавоўны. У 1912 годзе ў горадзе з'явілася чыгунка, а ў 1932 музычна-драматычны тэатр імя Алішэра Наваі, які можна наведаць і сёння. Так што мой суразмоўца трошкі памыляецца. У 50-х у горадзе прыжывала каля 100 тысяч чалавек. Гэта ніяк не вёска, а зараз яго насельніцтва складае 640 тысяч. Бацька Уладзіміра быў ваенным тапографам. Ніяк яго перавялі ў Беларусь.
Мы приехали сюда где-то в феврале и, значит, высадились с поезда. Часа два, наверное, ночи, то есть темно, снег идет, снега нападало больше, чем по колено. Меня погрузили в эти сани на соломы, поехали куда-то.
У первый класс Владимир Яковлевич пошел у Чаусах, еще не маючи 7 годов.
Мы переехали, есть такой город в Беларуси, Чаусы. Были некоторое время в этих Чаусах. В Чаусах, значит, это сейчас я выяснил такую немаловажную деталь. Там же, оказывается, фронт стоял где-то 6 месяцев в обратную сторону, когда двигались. И, по-видимому, везде должно быть столько много оружия и прочего. Было развлечение, допустим, вот те же гранаты кидать с берега в речку. Проня и Бася, там две речки. Первый раз, когда меня привели в школу, я, значит, же родился 18 сентября, то есть мне как бы не было еще 7 лет. Ну и я был маленький. Мне сказали, ну если не будет учиться, то мы выгоним его. Ну что еще характерный момент запомнился? Это же был 53-й год, мы еще в Чаусах были, когда умер Сталин. То достаточно много людей плакало. По крайней мере, у нас учительница в школе плакала.
Владимир Яковлевич не памятае, ці плакалі яго бацькі вясной 1953 года. Можа, бацька і меў прычыну не любіць савецкую ўладу, але расказаць пра гэта мой герой не можа, не мае слоў.
Во-первых, откуда он происходит? Происходит он не знает откуда. Ну, потому что ему было 4 года, или, может, даже между 3 и 4, и у них вся семья, как говорится.
Умерла?
Нет. А что? Всех по детдомам детей, а родителей не было. Ну, то есть пропали, и по каким-нибудь соображениям это был, типа, какой-нибудь церковный служитель. А по тем временам церковные служители переживали трудные времена.
То есть фамилию ему уже дали в детдом?
Это фамилия не наша, это фамилия, как говорится, приемных родителей. После детдома он попал к приемным родителям, потом приемные родители умерли и снова попал в детдом.
Затем сім'я переїхала у Мінськ.
Жили ми, ж поначалу поселились в часті. Це комбольний комбінат. Там і зараз щось осталось. А тоді був полк зв'язі і був наш топографічна частина. Ми поселились во дворі цієї частини. У нас була кімната з гудроновим полом. Потім нас заселили в такі кімнатушки, в общежитті. У нас було троє дітей, тому сім'я була достатньо многочисленна. У нас було дві клеточки небольшие. Мы жили где-то в районе комбольного комбината. Рядышком с нами была эта речка Свислыч. А потом идет так называемая нынешняя Серебрянка. Так вот, вместо Серебрянки были пару домов деревянных и больше ничего. Там это абсолютно пустое место. Там никакого города не было вообще. Вот этот еще район, то, что сейчас запад, юго-запад, где Пушкино. Вот он этим кольцом, по идее, заканчивался. Никакого конца не было. От него шла такая дорога булыжником вымощенная. Там даже асфальта не было дороги. Деревья стояли по бокам, типа тополя или что-то еще. Комбольный комбинат по тем временам, это, наверное, был самый дальний район города. Потому что во все остальные стороны вообще практически ничего не было. Был местный кинотеатр «Ударник». От него уже сейчас ничего не осталось. Это на улице Жуковского, где вот это аэродромная улица. Он был близко около нас, и это был свой театр. А был еще, естественно, не свой театр. Это высшего ранга, наверное, театр. Это был «Победа». А чуть пониже рангом был еще кинотеатр «Перший» или «Первый». Он уже исчез.
Драўляный кинотеатр «Перший» был побудован немцами и простоял до конца 50-х годов. «Ударник» на улице Жуковского заставался апошним драўляным кинотеатром столицы. Был снесен у 2014-м.
Пульс эпохи.
У лютым 1956 года Мікіта Хрушчоў зачытаў на 20-м з'ездзе Камуністычнай партыі Савецкага Саюза даклад, у якім асуджаўся культ асобы Іосіфа Сталіна і падымаліся пытанні рэпрэсій супраць партыйна-савецкага кіраўніцтва. А летам з'явілася пастанова прэзідыума ЦК КПСС аб пераадоленні культу асобы яго наступстваў. Сімвалічнай кропкай дэсталінізацыі стаў вынас цела Сталіна з маўзалея і яго пахаванне каля Крамлёўскай сцяны ў кастрычніку 1961 года. Нягледзячы на адлігу, адкрыта абмяркоўваць гэтыя падзеі, тым больш дыскутаваць у школе не было прынята. Для Владзіміра Анісімава гэта прывяло да выключэння з піянераў. І праз больш чым 60 гадоў ён ці то баіцца, ці то не ведае, як расказаць.
За то, што двіны язык, то есть много чого гаварілі.
Каму гаварілі?
Учителям, прежде всего. Что, как говорится, вообще-то надо человеку быть честным. Если, допустим, сегодня учитель по истории говорил нам, что вот там то-то, сё-то, то-то, а вдруг здесь это 61-й год, даже 60-й, нет, 61-й, вдруг здесь, опа, и у нас тема как раз была про это, и здесь через день она поменялась, надо уже говорить по-другому. И учитель говорит по-другому.
Это что ж за тема-то была?
Отношение к Сталину. Оно поменялось чуток раньше, а окончательно оформилось в 61-м, где уже заклеймили его как человека, который вообще из истории его можно выкинуть. Ну, а у кого-то, как говорится, это ляпнуть и сказать, что еще ж вы так. Вчера вы говорили одно, а сегодня уже другое. Как так меняется? Ну, тогда иди отсюда вообще выходи. Вот еще как красиво. На линейке вызвали, галстук снимали. Я переходил в другую школу, там говорили, почему ты не... Вот тебе галстук, и все. Автоматом принимали по новой, а потом выгоняли. В комсомол, значит, практически не пустили. Я, значит, собрался вместе со всеми, когда все поступали в комсомол. Все швалом идут. Я пошел. Мне сказали, слушай, а тебя мы не возьмем в комсомол. Я говорю, ну ладно, не возьмете. А потом через полгода весенний уже приезжал. Они говорят, значит, давай вступай в комсомол. Я говорю, нет, ребята, все, я в комсомоле делать мне нечего. Здесь вон есть такие люди, я называю пару фамилий в этом комсомоле, что я буду там делать. И в комсомол не вступал, и в партию не вступал.
Наши люди у эфиры.
Полет Гагарина меня разочаровал. Я читал до этого в журнале «Юный техник», что вот готовятся космонавты, и у меня был настрой, что, может, я попаду. А здесь выяснилось, что я-то уже не попаду.
Хотели быть космонавтом?
Ну, какое-то такое желание, ничем, наверное, подкрепленное не было, но было.
1961-й – это не только полет Гагарина и вынос тела Сталина с мавзолея, это здымки Михаилом Ромом фильма «9 дён одного года». Подлеток Владимир Анисимов был одним из 23 миллионов, что поглядели эту стужку. Как многие его ровесники, он вырашил стать физиком и выбрал для поступления физфак Белдержуниверситета.
Профессию как я выбирал? Профессию я достаточно просто выбирал. Был когда-то такой фильм «9 дней одного года». А там показывали человека, который вот-вот термоядерную синтез запустит. Ну вот и у меня как-то появилось желание, быть может, заняться этим. Но это было такое желание, как бы в сторону физики сдвинуло. А уже конкретно это как уже получилось. У нас были такие учителя по физике. Я сменил не одну школу. Я сменил 3 школы. И везде, в общем-то, были приличные учителя физики. Но не только приличные учителя физики, но и в последней школе было приличные учителей по химии. Она порядки такие устанавливала. Те, которые разгильдяи, она после занятий оставляла их. А приличных людей она, значит, говорила, вы идите домой. И, говорит, часов 5-6 приходите на дополнительные занятия. И физики тоже примерно такое же было. Тогда экзамены проходили очень просто. Ну, во-первых, экзамены были двух типов. Письменные и устные. Ну, письменные, понятно, что. То есть ты получаешь некое задание, должен его выполнить. А устные беседовали с человеком, то есть спрашивали у него. Вот я уж даже сейчас и не скажу, не вспомню. То ли билет был, то ли что-то было. Но что-то похоже было, наверное. То есть не так, что ты подсел к человеку, и он тебе задает вопросы, и ты отвечаешь. Тоже подготовка какая-то была. Я с первого раза не поступил. Я работал, меня строили знакомые в конструкторское бюро СКБ-8 при заводе автоматических линий. И я вроде бы там выполнял функции слесаря электромонтажника. Хотя, в общем, в конце концов, за год у меня получился 4-й разряд. Я дослужился до 4-го разряда. А из моего класса поступил человек на физику. У него, значит, получилось поступить. Так вот, он сказал, что вот у нас матанализ, там этот такой дед. И он сказал, читать надо Фихтенгольца. Ну, ладно, я пошел в эту библиотеку, в этом СКБ, взял этого Фихтенгольца и считал, начал читать не курс, а основы. Поэтому что-то понятие имел. Но это не помешало, потому что потом, когда я вот поступил, первый экзамен как раз получился матанализ. Я вошел туда, первый экзамен же все-таки еще, практики никакой особо нету. А он говорит, а я у вас принимать не буду. Я думаю, вот ты ее попал. Что ж он прицепился ко мне? А у нас вела практически жена академика Гахова. А я пару раз с ней спорил, говорил, вы так решаете, а я так решаю. Тогда я не буду никак решать. А она ему тоже на ухо что-то шепчет, шепчет. Я думаю, вот, наверное. Он говорит, я вам так поставлю. Не попал частично из-за того, что, во-первых, первый подход вот этот в 63-м году был, экзамены сдавали. Начинали не с того, с чего надо. Вот представьте себе, я иду на физику или на математику, он не играет куда, на химию. А первым экзаменом меня устраивает экзамен сочинения. А потом уже другие предметы. По сочинению я, значит, получил оценку 4. Еще мне поставили еще в одном месте по английскому языку оценку 4. Сдавали еще был и английский язык. Мне не повезло.
5 экзаменов?
А следующий год, 64-й, кардинальным образом изменилась сама вступительная процедура. Во-первых, первым пошли экзамены не сочинения. Английский язык убрали, ввели вместо него химию. По химии я получил, естественно, автоматом сразу 5, без вопросов, потому что я знал заметно больше, чем по школьной программе. Вопросов там никаких не вызвало. А сочинение уже поставили последним. Я написал его не лучше, чем в первый раз. И мне поставили оценку 4 такую же. Но ее уже хватило. У нас поток был 300 человек. 12 групп по 25 человек.
А девочек много тогда было на физфаке?
Маловато. В основном ребята, а девочек было, я бы сказал, что не густо. Дай бог, чтобы в группе было, может, по одной-две девочки. И в школе я учился, у меня было времени предостаточно. И в университете учился тоже предостаточно. Это определяется же людьми. Было десяток, может, 15 людей из 300, которые легко усваивали материал. Поэтому это доставалось даже дешево.
Одразу после закончения университета Владимир стал аспирантом у Академии наук и простые ходы оборонил кандидатскую диссертацию.
В Институте физики в Академии наук поступил в аспирантуру. А значит, как выбрал своего условного руководителя? У нас люди в группе более такие ушлые. Они, значит, выбирали, у кого руководитель, у кого что-то. Это. Я посмотрел, мне показалось, что все темы одинаковы. Хороши и одинаково плохие. Он сказал, ребята, забирайте, то, что останется, то подойдет мне. Тема была коротенько, это значит связь между энтропией и когерентностью поля. Или статистические свойства когерентных высших порядков оптических полей.
Так это математика больше?
В какой-то мере систематизация, наверное, да.
А как же термоядерный синтез?
Он ушел никуда, потому что, вот видите, практика же показала, что его до сих пор нет. Ну, не все же можно сделать. Диссертацию, видите, я защитил в какой-то мере благодаря как бы случаю. Был товарищ, который со мной тоже занимался. Он спортсмен, прыгал в шестом достаточно высоко, то есть на уровне, если не кандидата в мастера, то первого разряда, то есть 4 метра прыгал. Мы как-то с ним поспорили, я сказал, Валера, я... быстрее тебя защищу диссертацию. Нет, ну давай попробуем. Пришлось поэтому как бы поторапливаться. Я пришел в БНТУ преподавателем, а в ГУИР я пришел в качестве научного сотрудника когда-то. Это был еще первый заход сюда. Это был 77-й год, когда меня из Института физики попросили. Я когда сюда ушел оттуда, там у меня была оптика или статистическая оптика. А сюда я пришел здесь к товарищу, кто он занимался в это время поверхностными акустическими волнами. Ну, какая разница, волны они есть волны. Давайте будем делать это. Я могу только примкнуть к компании, но собрать это уже не мое. Я человек в этом плане своеобразный. У меня был велосипед, я садился на велосипед и ехал куда угодно, далеко. Велосипед был харьковский. Он назывался турист или полутурист. Ну, то есть облегченный, может, вариант. Ездил далеко. 50-100 километров. Какой-нибудь Молодечно, без проблем. Может, Борисов тоже без проблем.
Заставался жить с батьками. У вольный час выбирался в вандровки. Так и познакомился с будущей женкой.
Я уже женился достаточно поздно, в 77-м году, наверное. Я даже в 78-м, наверное. Вот я почитал в газете в «Известиях». Конный маршрут в Башкирии, в Уфе. Думаю, дай-ка я поеду туда, делать все равно нечего. Все вроде бы друзья женились, а ты остаешься без дела. То есть дай-ка поеду я в этот конный поход. Это я уже защитил диссертацию. И с лошадью я мог управляться. Потому что у отца было в те далекие времена, когда он еще работал, машина появилась потом, которая стала обслуживать их, а до этого был конь, причем конь был еще такой, который служил в войну, то есть он возил пушки, артиллерию, он слышал, как вот эти рейки хлопнут, он все, он понесет. Меня верхом посадили в лет 5, наверное, лошадь, и я с нее в заливной луг упал. Многодневный поход, где-то дней, наверное, 10, наверное, 15, нормально. То есть. Там же горы какие-то, поднимаешься, опускаешься, но горы такие не типа с камнями, а лесом. Интересный в этом плане поход. Собрались люди разнообразные. И там были из Ленинграда 3 девочки. Они учились на журфаке. С одной из них я познакомился. Она была такая, как престижная у них. Там было заводило. А это куда поехали, туда и поехали. Вот они приехали. Где-то года 2, наверное, была переписка, и пару раз я просто наезжал туда, потому что вроде нет ответа некоторое время, но почему не слетать? Взял билет на самолет и слетал.
А сколько тогда стоил билет в Минск-Ленинград?
А, наверное, рублей 15. Да мне в этом плане хватало. Худо ж не бедно. После защиты был же оклад где-то 175 рублей.
По мерках тех часов он оженился поздно, але вот что я думаю. Самые популярные фильмы 70-х годов «Ирония лёсу» и «Службовый роман» рассказывают как раз про поздние почутти. Значит, сярод глядачов было шмат тех, кто познавал у Жени и Нади, у Людмиле Прокофьевне и Анатолия Фремовича себе за 1977-1978 годы фильм «Службовый роман» поглядели 58 миллионов человек.
Моей душе покоя нет, везде я жду кого-то. Без сна встречаю я рассвет, и все из-за кого-то. Со мною нет кого-то, ах, где найти кого-то? Могу весь мир я обойти, чтобы найти кого-то, чтобы найти кого-то. Могу весь мир я обойти. Вернется вновь ко мне мой кто-то милый, но нет со мной кого-то, мне грустно от чего-то. Клянусь, что все бы я отдал на свете для кого-то, на свете для кого-то. Клянусь, что все бы я отдал.
Наши люди.
Для Владимира Яковлевича Анисимова работа, выкладчицкая и навуковая деятельность на первом месте. Хотя шмат чего он умеет робить руками. Працовать с сякерой, рубанком, сварочным аппаратом, может сготовать плоу, сокрыты якого не готовы раскрывать. И, вядома, старается освоивать новое. У апошний час полюбил слухать аудиокниги и подкасты.
Когда-то было хобби такое смотреть футбол и телевизор, и ходил на стадион, конечно. В какой-то мере интересно было посмотреть футбол, потому что там потом уже играли люди, которых я знал лично, то есть почти знакомые из класса играли. То есть это уже были свои. Я вот что-нибудь сделать, сломать, по новой построить что-то. Руками я могу сказать, что я почти делаю все. Ну, например, допустим, я могу сваривать, я могу строгать, пилить, рубить. Музыка у меня делится на две категории. музыка, которая мне доступна, и музыка, которая мне недоступна. Ну, допустим, она у меня вызывает некие чувства. А есть музыка, которая никаких чувств не вызывает. Ну, вот она есть и есть. Звучат набор звуков и все, не более того. А есть музыка, которая вызывает некие ассоциации, что-то вспоминаешь, еще что-то. Это, я вот считаю, музыка для меня, то есть музыка хорошая. А это другая, это просто шум. Вот, допустим, была такая песня «Мой адрес не дом и не улица, мой адрес Советский Союз». Она же покажет отношение, условно говоря, человека к тому, где он живет и кто он такой. Библиотека, значит, такая, что пришлось часть книг на дачу отвезти, часть книг в гараж завести. То, что считал нужным, то и собирал. Книжки читать сейчас как-то мне уже не нравится. Есть более интересный вариант. Теперь книжку можно запускать на прослушку. То есть читает ее механический человек. Зачем мне портить глаза, и это я лучше послушаю. Бывают предметы, которые поручают вести, которые ты вообще с ними не знаком. Ну, надо освоиться, чтобы выглядеть не хуже студентов. Есть такой принцип. Ежели ты чем-то доволен, то значит дело обстоят плохо. Ну, потому что у тебя не будет импульса движения.
Вось таким атрымалася наше знаёмства з дацэнтам Беларускага дзяржаўнага універсітэта інфарматыкі і радыёэлектронікі, кандыдатам фізіка-матэматычных навук Уладзімірам Анісімавым. Мне, Наталі Сіротцы, застаецца толькі развітацца, а мой суразмоўца яшчэ перадасць прывітанне сваім аднакурснікам.
Радыё Паштоўка.
Передаю привет своим однокрупникам из группы теоретической физики выпуска 69-го года.
Колеса диктуют вагонные, где срочно увидеться нам. Мои номера телефонные разбросаны по городам. Заботится сердце, сердце волнуется, почтовый пакуется груз. Мой адрес не дом и не улица, мой адрес Советский Союз. Мой адрес не дом и не улица, мой адрес Советский Союз. Вы точки тире телеграфные, ищите на стройках меня. Сегодня не личное, главное, а сводки рабочего дня. Заботится сердце, сердце волнуется, почтовый пакуется груз. Мой адрес не дом и не улица, мой адрес Советский Союз. Мой адрес не дом и не улица, мой адрес Советский Союз. Я там, где ребята толковые, я там, где плакаты вперед, где песни рабочие, новые, страна трудовая поет. Заботится сердце, сердце волнуется, почтовый пакуется груз. Мой адрес не дом и не улица, мой адрес Советский Союз. Мой адрес не дом и не улица, мой адрес Советский Союз. Мой адрес не дом и не улица, мой адрес Советский Союз. Мой адрес не дом и не улица, мой адрес Советский Союз.